И вот теперь она явилась к нему и привела этого мальчика и сказала, что это его сын. Она уже 3 года была замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным. Но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула. Она все время говорила что-то. И губарь понимал отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно невероятные вещи. По ее словам, в интерпретации губаря получалось, что с древнейших времен существует на земле некий тайный полумистический союз 9. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгоживущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они 2 вещами. Во-первых, они копят и осваивают все достижения всех, без исключения наук, на нашей планете. А во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущие и практически всемогущие. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый союз 9 взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него, она не знает. Что Губарю теперь делать, она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря — это предупреждение. И сама она тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал, она не знает. Она вообще больше ничего не знает и не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет губаря сопротивляться. Пусть губарь 20 раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти. Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и губарь остался с мальчиком один на один. Что там у них было до 3 часов дня, он рассказывать не пожелал. Что-то было. Мальчик по этому поводу выразился кратко. «Чего там? Я ему вогнал ума куда следует». В 3 часа. Губарь не выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу. «Я так ничего и не понял», — признался он в заключении. «Я вот Валю выслушал, теперь вас выслушал, Митя. Все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, 250 лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему, и мы тоже, может быть». «Ты подожди, Захар», — сказал Вайнгартен, досадливо морщась. «Ты человек конкретный, ты лучше со своими гипотезами пока что не лезь». «Да, что там гипотезы?» — с тоской сказал губарь. «Мне без всяких гипотез ясно, что ничего мы здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует, вот что я вам скажу». Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе. «Да?
И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну-с?